книга Иезекииля, древняя книга пророчеств, видений и знамений, написанная тысячи лет назад, сейчас осуществляется перед вашими глазами. Книга Иезекииля откроет ваши глаза на эту старую книгу. Ее написал иудейский пророк Духом Божьим. Ее послание сегодня важно для вас. Откройте грядущие тайны, о которых говорится в Библии. Библейские пророчества, какие вы никогда раньше не видели. Узнайте о славе Божьей, о которой написано в книге Иезекииля. Пришло время быть мужественным. Узнайте, какое место книга Иезекииля, Израиль, народы и церковь занимают в Божьих событиях последнего времени. Оснастите себя Словом Божьим и будьте готовы к возвращению Иисуса. Узнайте важную информацию о событиях последних дней из книги Иезекииля. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего» Глория Копланд и ее гостья Билли Брим обсуждают грядущие военные действия против Божьих людей. Присоединяйтесь к ним, когда они открывают триумф победы, который Бог запланировал для верующих.
Здравствуйте, я Глория Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами снова Билли Брим, и у нее есть удивительные вещи, которые она рассказывает нам, о которых многие люди даже еще не знают.
Да.
Верно, Билли?
Пророк Иезекииль рассказал их примерно 2500 лет назад. И сейчас мы откроем 38 и 39 главу Иезекииля, и мы поговорим о войне, о которой пророчествовалось. Я думаю, Глория, что будет 3 или 4 войны в будущем. И одна из них описана в Иезекииле 38-39. Это первая война Гога-Магога. Есть 2 войны Гога-Магога и 3 заметных войны в будущем. Я читала статью, написанную Каролиной Глик. Она репортер в газете «Иерусалим-Пост». И она говорит о войнах между войнами. У Израиля были войны. Сейчас проходят войны. И они всегда делают что-то в этом промежутке. Итак, есть 3 заметных больших войны, о которых пророчествует Библия и которые еще не произошли. Почти все учителя библейских пророчеств согласны в том, что у нас еще не было войны, описанной в Иезекииле 38-39. Это война с участием Гога и Магога. И также в конце периода Великой Скорби, когда Антихрист окружит Иерусалим, будет битва Армагеддон. Это не битва Армагеддон. Затем еще одна в конце тысячелетнего царства. Сатана будет брошен в бездну на 1000 лет. И в конце этой 1000 лет он будет освобожден на малое время. И состоится последняя война с участием Гога и Магога. Но это может произойти со дня на день, Глория. И по правде говоря, все игроки уже заняли свое место. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати свое лицо к Гогу». Гог — это злой дух Поднебесья, один из этих принцев. Я думаю, что это сам сатана. Бог не против людей, которые живут на этой земле. Он против злых духов,
которые контролируют
через этих людей. «Обрати лицо твое Гогу в земле Магог». Это означает землю, где он действует. Князю Роша, Мешеха и Фувала. И изреки на него пророчество. Во время этой войны он будет действовать через того, кто находится внизу на земле. И скажи, так говорит Господь Бог. Вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала. Итак, главный князь находится в Поднебесье. Поэтому мы знаем, что это злой дух, который действует через земное правительство. Так же, как мы видим это на примере Тира, был царь Тира и принц Тира.
Итак, Господь занял свое место.
Он занял свое место, и он против
принял
этого.
Решение.
Бог допустит это вторжение в Израиль для того, чтобы судить тех, кто вторгся туда. Он это сделает. Посмотрите, что здесь говорится.
Интересно.
4 стих. «И поверну тебя,
да,
и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении». Я недавно увидела в интернете новость о новом танке. И он просто удивительный в том, что может делать. Некоторые люди считали, что танковые войны остались в прошлом. Но, скорее всего, Эзекииль видел танки. Он думал, что это были вооруженные всадники, вооруженные машины. Но создали очень-очень сильный новый танк. Поэтому он говорит, большое полчище, большая армия, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами. Я буду тем, кто выведет тебя туда. И у тебя будет главный союзник. И главным союзником будет Персия. И Господь говорит им, после многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю. В нашем переводе сказано «в последние годы». Это конец дней, конец шестидневного периода. Я попрошу, чтобы показали таблицу, на которой изображены эти шесть дней. Бог дал Моисею то, что, как он сказал, он дал Адаму, шестидневную рабочую неделю, и тысяча лет, как один день, и день, как тысяча лет. Шесть дней соответствуют рабочей неделе Адама. Затем в конце этого периода будет седьмой день, тысячелетний день. Эти шесть дней поделены на три части. Первые 2000 лет были годами хаоса. Затем пришло слово, закон, Тора. Следующие 2000 лет стали годами Мессии. Мы увидели церковный век. И в конце этих шести дней, 2000 лет, придут последние дни. Мы в конце последних дней. Это называется концом дней. Мы вот-вот перейдем в тысячелетнее царство. Поэтому время, описанное там, еще не наступило. После многих дней ты понадобишься. Прошло много времени от дней Эзекииля. Последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. Итак, он пророчествует, что во время последних дней, и это пока еще не произошло, но Израиль вернется домой. Ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы. Это центральная колонка, 9 стих. «И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю». Ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Представьте Эзекииля. Он видит, что они поднимаются, как туча. Он не знаком с авиацией. Он не знаком с самолетами и воздушными войнами. Но они придут с севера, и они войдут в землю Израиля. Землю Израиля пересекает долина Израиль. Даже эти горы пересекаются долиной Израиль, которая проходит сквозь них. Ее длина 32 километра, и ширина почти 10. Я не вполне уверена в этом. Может, и длиннее. Примерно так. Вы можете сами это проверить в Википедии. Но Израильская долина проходит как раз поперек Израиля. И это самая северная воздушная часть Израиля. Поэтому, возможно, где-то там в горах Израиля они придут, и они приземлятся.
Как туча.
Да, как туча.
Вы видели картины бомбардировок во время войны, Второй мировой войны. Кажется, что самолеты просто закрывают небо.
Да.
Это оно?
Их придет очень много. И это
да.
То, что произойдет. Итак, они придут в землю неогражденную. И это не означает, что там будет полный мир и покой. Я знаю, что некоторые люди учат о том, что будет время мира. Не будет никакого времени мира, кроме обманчивого мира, который принесет Антихрист. Это просто означает время, когда не строят стен вокруг городов. В прошлом всегда строили стены. Для Неемии было важно построить стену. Монтифиор, который видел, как иудеи начали возвращаться назад в 20 веке, сказал, что внутри города, обнесенного стенами, были не самые здоровые условия для жизни. Поэтому он построил город за стенами. Люди едва могли войти туда. Но сегодня мы знаем,
да.
Что по всему Израилю нет городов, обнесенных стенами. Чтобы произвести, 12 стих, чтобы произвести грабеж и набрать добычи. Какое будет эта добыча? Люди говорили, что это будет нефть. Люди называли самые разные вещи. Я не знаю, что это будет. Но если Библия говорит, «Ты пришел, чтобы произвести грабеж. Ты пришел, чтобы произвести грабеж и набрать добычи». Дальше 13 стих. Савва и Дедан и купцы фарсийские, со всеми молодыми львами их, скажут тебе: «Ты пришел, чтобы произвести грабеж. Собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу». Савва и Дедан — это современная Саудовская Аравия. Некоторые люди говорят, что сыны купцов фарсийских — это те, которые приплыли из Тарса, и что молодые львы — это Англия, Испания, Франция и те, кто произошли от них, Америка. Я не знаю, правда ли это, но кто бы ни был в этой группе, они проведут пресс-конференцию. И на этой пресс-конференции они скажут: «Что ты там делаешь? Ты пришел взять добычу? А теперь давайте перейдем к 16 стиху. И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою». Прочитайте эти две главы Иезекииля, 38 и 39, и вы увидите, почему Бог делает это. Он собирается показать свою силу. Бог Илии поднимается в силе, и он говорит: «Я делаю это. Я приведу вас против моей земли, чтобы народы познали меня. И говорю вам, эти исламские народы, они узнают его». Я говорю об арабских народах. Они понимают силу и власть. Если вы слабы, они просто переступят через вас. Но ваш Бог, если он сильный Бог, я думаю, что они изменятся. Я думаю, что именно в это время мусульманский мир склонит колени. Большинство из них. Потому что они увидят, что превозмогает Бог Израиля. «И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобой, о Гог, явлю святость мою пред глазами их». Так говорит Господь Бог. Некоторые люди скажут: «Может, и я одна из них, может, и я одна из репортеров. И я буду там с Крисом Митчеллом и Сибиэн Пэта Робертсона. И мы пойдем туда и скажем: ты тот, о котором сказано в древнее время пророком Иезекиилем, который пророчествовал, что ты выступишь против них. Итак, они будут там. И будет пресс-конференция, и это будет в новостях, как мы знаем сегодня. И затем Бог начнет двигаться, и Он будет судить эту армию. И в земле Израиля будет большое потрясение, землетрясение. Оно будет очень сильным, и они будут потрясены им. Бог сделает так, что они начнут стрелять друг в друга». 21 стих. «И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его. И буду судиться с ними моровой язвой и кровопролитием. И пролью на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу. И покажу мое величие и святость мою. И явлю себя пред глазами многих народов. И узнают, что я Яхве». Он осветит свое великое имя.
Хвала Богу.
Бог будет тем, кто... Это не будет благодаря великим армиям США или Израиля, или кому-то другому. Это будет сверхъестественное поражение. И затем, в следующей главе, в 21 стихе говорится: «И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них, и будет знать народ Израилев, что я Яхве, их Бог, от сего дня и далее. И узнают народы». И вы можете прочитать до конца этой главы. Он будет освящен в конце, в 27 стихе. «Пред глазами многих народов, и узнают, что я Яхве, Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев», говорит Господь Бог.
Хвала Богу.
Итак, этот суд придет от Бога. Мы увидим в 39 главе, что будет семилетний период. Они будут очищать землю. Вот что заставляет меня думать, что это скоро произойдет. Будет семилетний период. Говорится, что туристы будут путешествовать по земле Израиля. И если найдут кость, они оставят там знак и скажут: «Вот кость мертвого человека». И Бог призовет всех птиц, Он обратится к ним. И Он говорит в 17 стихе 39 главы: «Сын человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли». Итак, Он призывает птиц. Он уже назвал их горе. Древняя карта, которую мы показывали вам, это карта, состоящая из трех листьев. Налево Европа, направо Азия, внизу Африка. Птицы, большие птицы, из Азии и Европы и Азии. Они летят в теплые края над Израилем, когда они мигрируют в Африку, и затем они возвращаются назад. Поэтому раввины верят, что этот великий праздник произойдет осенью, во время перелета птиц. Благословен Господь! Это может быть в любой день. Они уже собраны. В 40 главе говорится, что Он измерит Иерусалим, и Он пророчествует возвращение Иерусалима к Его прежней славе. Он пророчествует, что будет построен великий храм. Мы уже коснулись некоторых из этих вещей. Он пророчествует, что слава Господня вернется в этот тысячелетний храм. И 47 глава. Какая это замечательная глава. Потом привел он меня обратно к дверям храма. Это дверь тысячелетнего храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток. И вода текла из-под правого бока храма. И Иезекииль наблюдает это. Человек, который измеряет уровень воды, она становится глубже, глубже и глубже, и течет в восточную страну. И она течет в Мертвое море. И эти воды вытекают из-под храма и текут вниз. Давайте начнем с 7 стиха. «И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было деревьев, и по ту и по другую сторону, и сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину, Иудейскую пустыню, и войдет в море, Мертвое море, и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми, и всякое живущее существо, присмыкающийся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много. Сейчас в Мертвом море не может жить никакая рыба, но те воды исцелят эти воды, и много рыбы будет в этих водах». 10 стих. «И будут стоять подле него рыболовы, от Энгади до Эглоима, и будут закидывать сети. Рыбы будет весьма много». 12 стих. «Я постоянно приезжаю на это место, и когда я вижу его, я думаю, вот это место, вот здесь будут ловить рыбу». 12 стих. «У потока по берегам его, с той и с другой стороны, будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать. Они для исцеления народов. Дьявол находится в бездне, но будут эти деревья, которые будут расти с каждой стороны реки, и их листья будут служить исцелением. Возможно, болезни не будет, но человек может упасть с дерева или колесницы. Просто возьмите эти листья, и вы будете исцелены». Интересно то, что земля является зеркальным отражением небес. В Откровении нам говорится, что на небе также есть река, и эти деревья с каждой стороны. Благословен Господь! Итак, мы приходим к земле Израиля во время тысячелетнего царства. Бог не оставит Израиль, и Израиль не принадлежит христианам. Он принадлежит Израилю. Итак, в 47 главе, 13 стихе говорится, «Так говорит Господь Бог, вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие 12 коленам Израилевым. Иосифу два удела, и наследуйте ее как один, так и другой. Так как я, подняв руку мою...» Вот еще раз. «Бог поклялся, подняв руку, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля сия наследием вашим». 21 стих. «И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым». Итак, они возьмут свои измерительные трости, и они измерят все границы. И он в точности говорит им, где должно находиться каждое колено. Итак, мы приходим к 48 главе Иезекииля. Он продолжает называть колено и их часть части земли. И затем мы приходим к 29 стиху. «Вот земля, которую вы по жребию разделите коленам Израилевым, и вот участки их, говорит Господь Бог». Итак, земля Израиля принадлежит Израилю. Она будет больше. Это будет больше Израиль. И Бог разделит им эту землю. Там есть Дамаск и другие места, которые отойдут определенным коленам. И таким образом будет поделена земля Израиля. Земля будет находиться под управлением иудеев. Ею будут править из Израиля. Плотские иудеи, иудеи, которые все еще будут на земле в конце тысячелетнего периода, и весь народ будут очищены. Наступит день, когда они посмотрят на Господа, и все они будут очищены в один день. И согласно записанному в Захарии, 12-14 главах, все народы земли, которые остались, все народы овцы будут приходить в Иерусалим. и будут обучаемы Слову Господа. И в 29 стихе 48 главы Иезекииля говорится: «Вот земля, которую вы по жребию разделите коленам Израилевым, и вот участки их, говорит Господь Бог». И мы приходим к городу Иерусалиму. 30 стих. «И вот выходы города, и его измерение. Человек измеряет город, город Иерусалим, столицу всей земли. И говорится о том, каким большим он будет». И в конце этого утверждения, в 35 стихе, говорится: «Всего кругом 18 тысяч, а имя города с того дня будет», в нашем переводе говорится: «Господь там». Господь с большой буквы. Поэтому мы знаем, что это Яхве. На иврите написано «Шама».
Шама.
Итак, название города будет Яхве Шама. Одно из имен Бога. Господь там. Какой славный конец.
Аллилуйя. Слава Богу.
Благословен Господь.
Отличная работа, Билли. Мы с Билли вернемся через минуту.
Хотите ли вы получить как можно больше из этого учения? Мы позаботились о вас. Загрузите свою бесплатную копию легких для изучения записей для сегодняшней передачи на нашей интернет-странице. Следите за учением по ключевым пунктам, писаниям, исполненным верой молитвам, интерактивным вопросам. Используйте их для вашего личного изучения Библии или поделитесь с другими. Зайдите на нашу страницу и скачайте себе копию сейчас. Мы здесь для вас.
Привет, это Чип Брим. Прошлой ночью в 11:30 у нас в Брансоне было торнадо, которое повредило большую часть Брансона. Оно прошло по тем местам. Я просто хочу сказать вам, я верой занял свое место по правую руку Небесного Отца. И скажу вам, оставаться в этом положении было непросто. Мы услышали звук, похожий на приближающийся поезд. Я сказал: «Ни одна черепица не упадет с моей крыши. Ничто не может нанести нам урон». Я готов бороться с этой штукой. Спасибо Богу за власть, которую мы имеем в эти последние дни. Соседний дом был поврежден. У него снесло крышу и все, что на ней. И, конечно, это небольшое повреждение. Но если вы посмотрите на наш дом, ни одна черепица не упала с него. Ни одна. Торнадо не коснулось его. Но вы подумаете, торнадо, наверное, повернуло в эту сторону. Но с другой стороны дома есть дерево. Правда, Рэнди? Оно огромное. Ему должно быть, по крайней мере, лет 50. Его нельзя обхватить руками. Его полностью вывернуло с корнями с другой стороны моего дома. А выше нас есть торговый центр. Вон там. Там снесло крышу от одного конца до другого. Но с нашего дома не упала ни одна черепица. Во славу Бога. Настало время занять свое место во Христе Иисусе. И благодарение Богу за учение Макмиллана и брата Хейгена. Вам нужно уже сейчас применять его, не ожидая, пока нагрянет беда, но каждый день.
Знаешь, Глория, однажды, когда я приехала сюда на одно из собраний, палаточных собраний, брат Копленд проповедовал из этого стиха. Второе послание Коринфянам 4:6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Познанием славы Божьей. Когда Он это сделал, Бог просто дал мне откровение. И я подумала о первом упоминании слова «слава» в Библии. Вы помните историю Якова? Как он работал за своих двух жен? И Бог дал ему план, потому что Лаван постоянно обманывал его и не платил ему как следует.
Да.
Бог показал ему, как положить эти прутья на землю. И когда зачинает скот, он клал эти прутья перед ними. И те, которые рождались пятнами, принадлежали Якову. И в конце у Якова было больше животных, чем у Лавана. Сыновья Лавана начали завидовать. Об этом говорится в Бытии, 30 главе. И сыновья Лавана сказали, говоря об Якове. Об этом написано в 43 стихе. «И сделался этот человек весьма-весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. И услышал Яков слова сынов Лавановых, которые говорили». 31 глава, 1 стих. «И Яков завладел всем, что было у отца нашего». И из имени отца нашего составило все богатство сие, или всю сию славу. Первое упоминание славы в Библии относится к богатству. Еврейское слово «кабот» означает «нагруженный всем хорошим». И когда я слушала проповедь Кеннета о познании славы, внезапно я подумала, познание того, как обращаться с богатством, познание того, что с ним делать, хвала Господу, когда вы даете. Он сказал нам, как мы можем умножить нашу славу, наше богатство, через даяние и принятие.
Верно.
И сегодня, когда вы будете посылать свои пожертвования для распространения этой передачи, вы можете умножить свою собственную, свое богатство в исполнении
славы.
Хвала Богу. Это Божий план.
Слава Богу. Хвала Богу. Очень важно делать то, что Бог говорит нам делать. Я помолюсь за ваше пожертвование. Мы с Билли высвободим нашу веру для вас. Отец, мы молимся за сегодняшнее пожертвование. Ты видишь сердца дающих, ты видишь их семя. Мы просим Тебя, Господь, могущественно приумножь их.
Да.
Приумножь их семя могущественно для великого урожая, для каждого человека, который сеет сегодня и дает пожертвование. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя воля для нас — иметь избыток. Мы благодарим Тебя за то, что Ты обеспечиваешь. Библия говорит, что Ты даешь семя сеющему. И если вы в таком положении, когда вы не можете посеять никакое семя, попросите Господа показать вам, что вы можете посеять. Не обязательно это деньги. Посейте что-то и начните ваш урожай. Это Глория и Билли напоминают вам, что Иисус — Господь.